Все самое актуальное, любопытное, интригующее для вас в прямом эфире. В студии Олег Обухов. Здравствуйте. Не храните деньги в сберегательной кассе. Впервые вклады в банк стали не просто невыгодными, а еще и затратными. Ставки по вкладам в рублях из-за снижения ключевой ставки Банком России опустились ниже инфляции. Банки несут потери не только в России. Отрицательная ставка Европейского центробанка привела к тому, что банкам стало невыгодно обслуживать и валютные счета, поэтому ввели скрытый налог на вклады, плату за обслуживание. Если у вас и правда есть деньги, где их хранить? Можно ли заставить капитал работать? Постараемся выяснить это в эфире «Радио Спутник» вместе с моей коллегой Еленой Глещинской. Елена, привет.
Привет. Ну, ситуация, скажем так, не рядовая. Да? Вот как это посчитали? На счетах хранить сбережения в рублях невыгодно. Выгоднее покупать, например, валюту, да? Потому что уровень, допустим, и класть ее на счет, и платить за ее сохранение. Но тоже, мне кажется, немножко запутано, потому что какие-то дополнительные расходы, да, ты теряешь на покупке валюты, теряешь на хранение, и что в конце концов получится. Смотри, вот снизили ключевую ставку Центробанка до 4,25. Угу. Да? И получилось, что депозиты в среднем составляют 3,5%, а инфляция по итогам года ожидается на уровне около 4%, так что получится, что вклады все что?
Практически как были, так и останутся.
Да, если раньше, допустим, пару лет назад люди держали на депозитах достаточно большие суммы и получали...
Потому что там были, извините, ставки другие, 8,5, 9,5. Можно было найти и банки, которые
предлагали...
Это было
надежно, во-первых, надежно. Да. Деньги хранятся в банке.
И ты понимал, что ты, мало того, что ты сохраняешь деньги в банке, плюс ты еще и на вкладе зарабатываешь. А сейчас...
Да, теперь это ведет к потере дохода. То есть ты положил деньги в банк и теряешь деньги, да? Лучше уже под подушку или под матрас, да? Хранить в банковских ячейках дорого.
Там, потому что за обслуживание ячейки тоже надо
да,
платить.
Да, там очень большая сумма. Поэтому вот лучше самое, вот посчитали так экономисты, что самое оптимальное это заплатить комиссию за сбережение денег в банке на валютном счете. Хотя это суммы небольшие, вот это банки только начали вводить вот с этого месяца, там где-то 0,1% от счета. Ну, от того, что у тебя хранится на счете, но...
1/10.
1/10, но, допустим, если у тебя меньше 10 тысяч долларов или евро, то там как-то сумма может быть еще ниже, до 300 рублей, самая низкая в банке. Угу. Но есть такая тенденция, значит, будут вводить и остальные банки, и, скорее всего, получится так, что, может быть, она и поднимется, эта сумма за обслуживание банка. То есть такой, как не налог, что ли, на вклад. Это вообще, да, что-то невообразимое.
Ну, пока в голове это с трудом укладывается, потому что очень непривычно такое слышать, конечно.
Посчитали, что отток денег с депозитов начался еще весной, когда начали снижать ставки по депозитам. В марте банки столкнулись с рекордным ростом числа заявлений клиентов о закрытии вкладов наличных. Это была реакция после заявления президента Владимира Путина о необходимости взимать налог с процентных доходов по вкладам на сумму от 1 миллиона рублей. В дальнейшем ситуация стабилизировалась, паника прошла, но с мая начали фиксировать новый отток вкладов россиян из банков. И вот сейчас, так как ставку вот в конце июля еще понизили, я думаю, что эта тенденция будет все больше и больше. Тем более, что действительно, ну, зачем хранить деньги в банке, если они не приносят никакого дохода?
Вот. То есть, что мы получаем сегодня, по сути?
Сегодня для чего банк?
Для чего банк, пока непонятно.
Ну, для расходов, мере, да? Для осуществления каких-то операций.
Ну, в любом случае, да, если ты вдруг что-то покупаешь, ты пользуешься картой банка, естественно, взаиморасчеты идут между магазином и банком, который твой счет, собственно говоря, обслуживает.
А может такое быть, что банк потеряет свою такую функцию, как там место, где хранят деньги?
Ну, не знаю. Сложно мне пока рассуждать об этом. С нами на связи президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян. Горегин Ашотович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Горегин Ашотович, вот аналитики считают, что отрицательная ставка Европейского центрального банка сохранится еще в ближайшие 3 года. Это значит, что вклады будут невыгодными все это время?
Да, к сожалению, это так. Невыгодные они и там, и у нас они давно нулевые тоже.
И что же, и что делают люди? Большой отток идет.
Нет, ну, отток не идет, конечно, все-таки сохраняется из-за того, что у нас слишком волатильный курс рубля. Угу. Если бы рубль был бы устойчивый, то люди бы перешли в рубли или в металлические счета и, соответственно, работали бы в этих счетах, потому что там есть доходность там 4-5%, по этому, по евро, конечно, невыгодно сейчас.
Вот знаете, я нашла такие данные, что, допустим, в еврозоне объем депозитов, размещенных в банках, наоборот, растет. В прошлом месяце вырос на 10%, и считают, что и люди, домохозяйства начали больше откладывать, больше денег у них свободных.
Это я объясняю для того, чтобы сохранить.
Григорий Нашутович, да. Что-то со связью. Возможно, нам придется вам перезвонить. Через какое-то время мы вам наберем еще раз. Лен, получается так, что пока, если говорить о ситуации в России, по всей видимости, тенденция, которая давно уже сложилась в Российской Федерации, остается прежняя, такая более выгодная. Это зарабатывать на курсе валюты по отношению к рублю. Я не помню таких времен, чтобы очень сильно, скажем так, рубль дорожал по отношению к доллару или евро. То есть как люди делают в основном? Там, допустим, появилась какая-то лишняя денежка, они покупают валюту, тем самым откладывая себе там куда-то в кубышечку, да? И учитывая
банки,
то, что...
Банки, увидев такую тенденцию, воспользовались и теперь еще вводят... как бы дополнительную плату за обслуживание таких счетов. А, кстати, а у тебя есть валютный счет?
У меня, он есть, но он номинальный, но он там 0-0-0-0, понимаешь?
А у меня там что-то хранится, надо будет посмотреть.
В банке, когда в одном из банков открывал себе карточку, мне, скажем так, сразу там были открыты несколько счетов и в рублях, и в евро, и в долларах. Мне это объяснили тем, что, в принципе, если у вас будет, появится возможность там поехать за границу, вам не нужно будет опять приходить в банк, заново писать заявление на то, что... потом этот счет валютный открыть.
Вот ты знаешь, мне интересна вот эта очень тенденция. Я почитала об этом статью в Financial Times о том, что в еврозоне начали больше откладывать денег. Это связано с тем, что люди начали меньше тратить. Они сидят дома, ничего не тратят, не путешествуют, не ездят на машинах, меньше покупают. И теперь получается, что в еврозоне количество депозитов растет, а у нас оно уменьшается.
Но там просто люди привыкли деньги хранить не у себя под подушкой, там в матрасе.
А там тоже отрицательная ставка по депозитам.
В любом случае, они уверены в том, что их деньги никуда не денутся. То есть гарантии того,
могли
что деньги...
Могли бы рассмотреть какие-то другие варианты.
Какие другие варианты?
Если... Допустим, инвестировать, да?
Инвестировать? Да, тоже есть варианты, но в любом случае, если, допустим, мы говорим об инвестициях в России, то у тебя есть какие-то бонусы, если ты начинающий инвестор, и тебе там, допустим, налоговые вычеты предлагаются для того, чтобы призвать россиян и там заманить россиян в том, чтобы они начали инвестировать. А в Европе-то там уже я не думаю, что какие-то такие вот хорошие поблажки есть для того, чтобы инвестировать, потому что там инвесторы давно уже существуют. Не было же там у них времен социализма, как у нас в СССР в свое время.
Вот давай рассмотрим еще возможность инвестирования в другие виды, вот как сами инвестиции еще. Можно же инвестировать в жилье. Этому способствует и понижение той же ставки ипотеки.
Возможно, да, но я предлагаю все эти вопросы задать также управляющему Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров Марату Сафиуллину. Марат Шамильевич, здравствуйте.
Самого доброго дня, коллеги.
Спасибо вам тоже.
Здравствуйте. Вот мы рассматриваем такую ситуацию сегодня в эфире о том, что хранить деньги в банках стало совершенно невыгодно. Надолго ли сохранится такая ситуация?
Замечательный вопрос. Согласен на 100%. Наверное, сейчас, чтобы стать таким вот добропорядочным и удачливым человеком в отношении банковского сектора, нужно быть, наверное, таким вкладоискателем, да, очень похоже на кладоискателем. Почему? Ну, потому что сейчас найти депозит доходностью выше там, 5% годовых достаточно сложно. По максимальной ставке где-то в районе 5%, 5,7%. То есть это достаточно низко. Почему? Ну вот представляете, вы приносите 1 000 000 рублей, а получаете на руки потом 49 тысяч. Вот если мы говорим о доходности в 5%.
Вот посчитали даже, что, инфляция будет выше, чем доходность вкладов в этом году.
И инфляция, скорее всего, будет выше, вот это вот реальное, хотя мы видим, что идет снижение ключевой ставки, мы увидим и налогообложение вкладов, и понятно, что это вызывает такие нервную озабоченность нашего населения в поиске других уже не таких тихих гаваней, как был рынок депозитов.
Ну вот что вот практически надо делать? Практически нужно уже снимать деньги с депозита или чего-то подождать, может, все образуется? Потому что вот судя по тем оценкам, когда дают эксперты, что будет только еще хуже.
Ну, тут нужно сдать простые рекомендации. Да? Первое. У нас налогообложение начнется с 2021 года. Поэтому сейчас бежать сломя голову и снимать свой депозит, наверное, нет смысла. Нужно получить по нему доходность. Ну, собственно говоря, она будет, скорее всего, больше, чем вы сейчас будете искать новый депозит. Это первое. Второе, если вы все так же намерены остаться на этом рынке, на рынке депозитов, то вы должны прекрасно понимать, что у вас потом дальше будет налогообложение. И вы должны понимать, что, допустим, если у вас был вклад 1 000 000 рублей, и с него вы должны, по идее, в конце получить, там, допустим, 50 тысяч рублей, в виде дохода, вы с него должны будете заплатить налог. Это примерно около 1 000 рублей, там 975, по-моему, рублей нужно будет заплатить. То есть почти 49 тысяч вы получите на руки. Хорошо или плохо для вас? Непонятно. Но рынок говорит о другом. О том, что статистика, наверное, лженаука, но мы видим, что есть перераспределение между секторами финансового рынка. Это и прежде всего переток денег из банковского сектора, например, на рынок ценных бумаг. Ну, для примера, да, чтобы мы прекрасно понимали. Вот скажем так, динамика положительная по депозитам с 2019 по 2020 год примерно 10%. То есть на 10,2% увеличилось количество депозитов в финансовом выражении. При этом же в этот же период инвестиции на рынке ценных бумаг увеличились примерно на 25%. Mm-hmm. То есть вот это перераспределение уже началось. Mm-hmm. И вот тут вот краеугольный камень и самая страшная вещь.
Страшная?
Дело в том, что мы все понимаем, что депозиты – это тихая гавань. Но да. Когда вы идете на другие сегменты финансового рынка, там уже риски больше. Там нет, допустим, агентства по страхованию вкладов, которое, если что, вас спасет, если был дефолт банка. Uh-huh. Если будет дефолт вашего профучастника, скорее всего, вы деньги можете свои потерять. И вот эта вот вещь, а именно перераспределение между банковским сектором и рынком ценных бумаг, должно быть гражданами приниматься осознанно. То есть вот не кабы чего не вышло, а понимать о том, что вы получаете больше риски.
Марат Шамильевич, может быть, поэтому тогда в Европе, в принципе, на Западе все-таки, скажем так, объемы депозитов растут, несмотря на то, что в России потихонечку...
Несмотря на то, что у них тоже отрицательная ставка, да.
Ну, скорее всего, растут они по своим особенностям. Ну, например, да, действительно была статистика о том, что в Соединенных Штатах Америки после принятия блока законов об помощи населению, ковидной помощи, да, размер депозитов увеличился на $1 млрд сразу. Угу. Может быть.
А вот мы, вот смотрите,
мы с вами живем в России.
Да, из Financial Times за прошлый месяц в еврозоне на 10% выросли депозиты.
Это тоже связано, в принципе, в той же степени с, скажем так, с политикой Центрального банка Европы в отношении, ну вот, предоставления той ликвидности, которая есть. Это два эмиссионных центра, которые замечательно пользуются своими функциями. У нас с вами немножко другая история. Эмиссия денег все-таки вещь непростая в Российской Федерации, как мы понимаем, но тем не менее рост депозитов есть и в Российской Федерации. Просто этот рост значительно меньше, считайте, в 2,5 раза, чем рост инвестиций в рынок ценных бумаг. И вот мы с вами должны понимать, что эта история продолжится и в следующих годах. То есть она станет более явной. То есть это будет уже не 10, допустим, процентов и 25. Это будут уже совершенно другие цифры. А это приведет к тому, что 30 триллионов рублей, которые сейчас в данный момент лежат на счетах в банковской системе от физических лиц, вот эта колоссальная сумма начнет двигаться.
30 миллионов?
И вот как она начнет... 30 триллионов.
30 триллионов рублей.
Да, и эта значительная сумма может начать двигаться по тем сегментам финансового рынка, где деньги граждан не защищены. И к чему это приведет? Ну, очень страшно.
Раиш Шамилевич, но... позиция государства и раньше, вот в прошлом году, позапрошлом году была такая, что наоборот оно привлекало и стимулировало тех людей, которые вкладывали деньги не на депозиты, а в инвестиционные, на инвестиционные счета. Может быть, это и хорошо, что люди туда переводят свои деньги? Для экономики.
Для экономики, да. Это, скажем так, более дешевые ресурсы для экономики, и в то же время это развитие других сегментов финансового рынка, что можно приветствовать. И это хорошо, что есть налоговое стимулирование. Но мы с вами видим, что есть и налоговое дестимулирование в отношении банковского сектора. Я имею в виду сейчас налогообложение депозитов. Мы видим о том, что ключевая ставка снижается, и вместе с ней снижаются и доходность депозитов в том числе. А в перспективе это даст, вот, скажем так, ту непонятную динамику перераспределения имущества, капиталов населения, и вот она может быть достаточно опасной для сбережений наших граждан.
Марат Шамильевич, да, простите, что приходится перебивать, у нас не так много времени. Вот вы сказали, что инвестировать сейчас, это нужно быть хорошим, скажем так, толковым инвестором, знающим все нюансы рынка. Депозиты тоже сейчас не самый лучший подходящий вариант. Какие могут быть варианты для человека, который там, ну, появилась лишняя денежка, он решил ее отложить?
Может быть, действительно по-простому купить валюту и хранить деньги в валюте?
Нет? Вы знаете, тут, опять же, ну, в данный конкретный момент, когда мы стоим на максимальных ставках, по курсовых ставках и по доллару США, и по евро, я думаю, что это не совсем хорошее инвестиционное решение. В любое время всегда выгодно вкладывать в себя, ну вот в себя, в здоровье, в своих детей, в их образование, потому что это наиболее эффективная инвестиция, которую вы можете сделать. Если действительно у вас определилась вот эта вот свободная сумма средств, и вы ее можете потратить на инвестиции, а в данном смысле я преследую цель, что вы можете полностью потерять свои инвестиции, то рисковать суммой больше, чем 10-5% своих средств, ну, явно не стоит. Тем не менее, попробовать себя в... в других сегментах обязательно нужно. То есть вот это, ну, наверное, залог, в общем-то, правильного управления своим капиталом.
Понятно. Марат Шамильевич, спасибо вам огромное за ваше уточнение и разъяснение, управляющий Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров. Марат Сафиуллин был на связи со студией «Радио Спутник», а мы через мгновение продолжим.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Я поддерживаю предыдущего спикера в том плане, что если действительно вам не жалко, допустим, 5 тысяч, ну, может быть, у кого-то и 10 тысяч найдутся, которые есть, которые можно вложить, и за которые вы, не, скажем так, не особо переживаете. Ну, потому что действительно нужно быть готовым к тому, что если инвестируя в какие-то там в акции, в облигации, пусть даже государственные, если вдруг что-то случается, то будьте готовы к тому, что вы, ну, скажем так, останетесь без этих 50 тысяч.
50%, да, от зарплаты? Или просто зарплат... 50 тысяч?
Ну, я имею в виду 5-10 тысяч, ну, условно говоря, или там 5-10% от той зарплаты, которую вы получаете.
Что я еще хочу сказать? Есть еще один способ инвестировать.
Так,
это
расскажи, может недвижимость. Быть, я его возьму на вооружение.
Недвижимость. Но это, знаешь, это не 5-10 тысяч и даже не 5-10% от зарплаты. Однако те люди, у которых действительно на депозитах хранились достаточно большие суммы, могут рассмотреть и этот вопрос. Посчитали, что каждая седьмая сделка на рынке вторичного жилья в августе совершалась именно с целью сохранения сбережений. Это получается, что те, кто имел депозиты, сейчас не устраивают низкие проценты по вкладам, и теперь они активно вкладывают сбережения в покупку жилья. Ну, и, соответственно, и вырос спрос, выросла цена на жилье, и выросли даже те вот такие вот квартиры, которые не раньше не пользовались спросом, все равно цены растут.
Двух-трехкомнатные,
да,
ты имеешь в виду?
Те цены растут на рынке жилья именно из-за того, что как раз вот люди пытаются инвестировать таким образом.
Давай разберем этот вариант вместе с экономистом, исполнительным директором Trade One to Three Владимиром Роженковским. Владимир Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Юрьевич, вот мы тут рассматривали разные варианты в банковских вкладах и решили, что вообще никаких шансов. Может быть, в недвижимость вкладывать или играть на бирже. Что делать тем людям, у которых есть достаточно большие депозиты, и они не хотят терять деньги?
Да, для них настали тяжелые времена, потому что мы жили фактически вот в новейшей истории России, когда банковские вклады всегда приносили хорошие проценты, и рублевые, и валютные. И, собственно, большинство людей так и делало. Потому что русский человек, по большей части, он достаточно, как бы так скажем, патриархален, то есть он зависим от каких-то конкретных схем жизненных. И наиболее простая схема – это положить деньги в известный банк до востребования и, собственно, ничего особого не делать, потому что это надежно и потому что не нужно там особо там что-то долго думать. И как бы все коммерческие банки конкурировали со Сбербанком в плане доходности, они вынуждены были какие-то интересные предложения делать для того, чтобы, ну, чтобы это было чуть выше и лучше, но все равно они не могли, это было практически 20 лет, с 2000 года, они не могли конкурировать, потому что они не настолько хорошие превышение процента предлагали, насколько репутация Сбербанка была более такая солидная и исторически такая уже сложившаяся, особенно в регионах. Ну, такая вот игра была, в кавычках, с позволения сказать, в течение 20 лет. И теперь все поменялось. Депозиты непривлекательные у банковские, не только у нас, у Сбербанка или у коммерческих банков, но и вообще во всем мире. Причина – политика центробанков. И сейчас идет мощный тренд на снижение ключевых процентных ставок, и вместе с ними параллельно снижаются все доходности по всем продуктам. И что самое обидное, то что эти доходности уже настолько сильно снизились. Например, вот по рублю сейчас средняя доходность по депозиту годовая 5%. А у нас только официальная инфляция, вот по сегодняшний день годовая, порядка 3,8%.
Получается... Владимир Юрьевич, а не может это привести к закрытию банков?
Нет, ну банки будут в любом случае, конечно, работать, будут привлекать средства. Дело в том, что банки имеют так называемую кредитную маржу. Это разница между ставками кредитования и ставками депозита. То есть фактически банк зарабатывает на...
В любом случае.
Ну да, то есть ему нужно привлекать просто средства откуда-то. Угу. Он, скорее всего, средства будет сейчас в большей степени использовать с расчетных счетов, остатков, то, что называется. Ему будет сложнее и сложнее привлекать фиксированные стабильные средства, которые...
Владимир Юрьевич, так вот, снимаем все-таки деньги с депозитов и несем куда?
Да, да. Но смотрите, вы привели пример с недвижимостью.
Да.
Да, я вижу, что многие люди это делают, и, в принципе, ставки по ипотеке упали, и впервые в истории России сейчас маржа по ренту, она стала положительной. Объясню, что такое маржа по ренту. Это вы приобретаете квартиру или, ну, другое жилье под ипотеку. Соответственно, вы ежемесячно должны выплачивать ипотечный взнос.
Подождите, мы сняли деньги с депозита. У нас какая ипотека? Мы же сняли только что деньги с депозита и понесли за квартиры, да.
Сколько людей реально могут позволить себе с тех денег, которые сняли с депозита, сразу же за наличные купить квартиру? Как правило, эти деньги вносятся как первичный взнос. Соответственно, дальше получается, что люди берут ипотечный кредит на остаток, получают квартиру, дальше ее начинают сдавать.
Владимир Юрьевич, у нас буквально 30 секунд остается.
Да, значит, рент положительный, он обеспечен тем, что ежемесячный платеж наконец стал превышать платеж, который вы обязаны банку. Но основной момент, конечно, это сейчас счета торговые, это инвестиции в золото, и люди вынуждены сейчас более интеллектуально подходить к своим сбережениям, иначе они потеряют из-за инфляции.
Владимир Юрьевич, спасибо вам огромное за ваши разъяснения, за ваши варианты и предложения в то, куда же все-таки стоит вложиться. Экономист, исполнительный директор Trade One to Three Владимир Рыженковский прояснил ситуацию в том, куда же нести свои кровные денежки, чтобы их не только сохранить, но и приумножить. А с вами были Олег Обухов и Елена Глещинская.
Спасибо.